Глава 16. 1. Рождественская вечеринка у тренера Бормана провалилась, и не только потому, что над ней витал призрак Винса Ноулса. 21 декабря Бобби Джилл Олнет надоело смотреть на красный шрам, бегущий по левой стороне лица до нижней челюсти, и она выпила пригоршню снотворных таблеток матери. Не умерла, но ей пришлось провести две ночи в Паркленд Мемориал, той самой больнице, где умрут президент и его убийца, если только мне не удастся изменить ход истории. В 2011 году, конечно же, появится больница и поближе, в Кайлине, может и в Раундхилле, но в тот год, когда я работал учителем на полной ставке в ДОСШ, их еще и не проектировали. Обед в седле тоже не удался. В зале не осталось ни одного свободного столика, вокруг царило предрождественское веселье, но Сейди отказалась от десерта и попросила отвезти ее домой, сославшись на головную боль. Я ей не поверил. Новогодние танцы в местном клубе «Гранжа» прошли чуть живее. Выступала группа из Остина, «Джокерс», и они действительно выкладывались по полной. Под провисшими сетями, наполненными воздушными шариками, мы с Сейди отплясывали, пока не стерли ноги. В полночь «Джокерс» грянули «Старое доброе время» в аранжировке «Венчерс», и солист группы крикнул: «Пусть все ваши мечты исполнятся в 1962-м!» Вокруг нас медленно опускались воздушные шарики. Я поцеловал Сейди и пожелал ей счастливого Нового года, когда мы кружились в вальсе, но не почувствовал улыбки на ее губах, хотя весь вечер она смеялась и веселилась. «И тебе счастливого Нового года, Джордж. Могу я выпить стакан пунша? Во рту пересохло». К чаше с пуншем, сдобренным спиртным, стояла длинная очередь, к чаше без спиртного — короткая. Я получил картонный стаканчик с розовой смесью лимонада и имбирного эля, но, вернувшись туда, где оставил Сейди, ее не нашел.
«Думаю, она пошла подышать свежим воздухом, дружище!» —
сказал мне Карл Джейкоби, один из четырех учителей труда. Вероятно, самый лучший. Но в этот вечер я бы не подпустил его к станкам и инструментам на 200 ярдов. Я заглянул под пожарную лестницу, где собирались курильщики. Сейди там не было. Пошел к санлайнеру. Она сидела на пассажирском сиденье. Пышная юбка занимала все пространство до приборного щитка. Один бог знал, сколько она надела нижних юбок. Она курила и плакала. Я сел за руль, попытался ее обнять. «Сейди, что такое? Что такое, милая?» Как будто я не знал. Как будто не знал уже какое-то время.
«Ничего».
Слезы полились сильнее.
«У меня месячные, вот и все. Отвези меня домой».
Дом ее находился в каких-то 3 милях, но ехали мы очень долго. Не произнесли ни слова. Я свернул на ее подъездную дорожку и заглушил двигатель. Она перестала плакать, но так ничего и не сказала. Я тоже. Иногда молчание бывает уютным, однако сегодня оно убивало. Сэдди достала из сумочки пачку сигарет, посмотрела на нее, убрала обратно. Застежка щелкнула чересчур громко. Сейди повернулась ко мне. Волосы черным облаком окутывали белый овал лица.
«Ты хочешь мне что-нибудь сказать, Джордж?»
Больше всего мне хотелось сказать, что зовут меня не Джордж. Мне уже не нравилось это имя. Я чуть ли не возненавидел его. «Да, во-первых, я тебя люблю. Во-вторых, я не делаю ничего постыдного. Более того, ничего такого, из-за чего стыдилась бы ты».
«Хорошо. Это хорошо. И я люблю тебя, Джордж. Но я собираюсь тебе кое-что сказать, если ты согласишься выслушать».
«Я всегда готов тебя слушать». Но она напугала меня.
«Все может оставаться, как и прежде. Сейчас. Пока я замужем за Джоном Клейтоном, хотя наш брак существует только на бумаге и не скреплен должным образом, я чувствую, что есть вопросы, которые я не вправе задавать тебе и о тебе».
«Сэдди». Она приложила пальцы к моим губам.
«Сейчас. Но я Больше не позволю мужчине класть швабру в кровать. Ты меня понимаешь?»
Она быстро поцеловала меня в губы, которым только что прикасались ее пальцы, выскочила из санлайнера и пошла по дорожке, роясь в сумочке. Так начался 1962 год для человека, который называл себя Джорджем Амберсоном.